Павлова. Я расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня обещают плюс 14, но в столице облачно и небольшой дождь, а в Санкт-Петербурге переменная облачность и без осадков. Сегодня четверг, 6 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. В Тбилиси сегодня возобновляются акции протеста оппозиции. Россия и НАТО утвердили план военного сотрудничества на 2010 год. Коммунисты и поклонники советского строя используют 65-летие победы в Великой Отечественной войне для реанимации Сталина. Сталинисты нередко находят поддержку и у властей. Последние это оправдывают исторической правдой. Сегодня в программе мы упомянем лишь три ситуации, когда имя и образ Сталина, благодаря настойчивости его сторонников, вписались в празднование юбилея победы в Великой Отечественной войне. Речь пойдет о Москве, Санкт-Петербурге и Якутске. Но точек, где появляются новые памятники или портреты советского диктатора, на карте России таких точек гораздо больше. Почему фигура Сталина так популярна в России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы и комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, почему фигура Сталина так популярна в России. С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Мало уже веры в то, что в хорошие перемены в этой жизни.
Положительных моментов я не вижу. Мы отброшены в 19 век. Я считаю, что он поставил нас реально на грань, как говорится, истребления.
Это один из выдающихся государственных деятелей. Об этом еще история скажет.
Россияне до сих пор помнят эту фигуру, потому что она в первую очередь в памяти связана с потрясениями, из которых страна выходила с честью. Граждане нашей страны до сих пор верят в Сталина, поскольку они надеются в ком-то из современных политиков усмотреть черты такого же жесткого человека, способного навязать свою политику, свою волю, что в конечном итоге приведет к порядку в стране и к победе над хаосом.
Сталин – это чудовище, так думаю.
Так жить нельзя, должно что-то измениться, и мы, наверное, когда-нибудь выйти должны из этой ямы. Вообще все рушится.
У меня только одно мнение. Если бы сейчас страной правили люди, которые вот как, было бы очень здорово.
Хочется верить в то, что изменится в лучшую сторону.
Я считаю, наверное, потому что очень долго он был у власти, практически 30 лет, и это отложилось в поколениях, и такой большой кусок истории связан именно с личностью Сталина. Ну и, конечно, его роль в Великой Отечественной войне.
Это лучше для россиян?
Ну, наверное, будет какое-то укрепление дисциплины.
Но все-таки такие личности, как Сталин, оставляют в истории нашего Отечества очень глубокий след. Можно сказать, что он и хороший след оставлял, и плохой. Ну, больше плохой, скорее всего. Все-таки сильная личность была, поэтому...
Вот объективно судить не могу. Ничего хорошего особо не было.
Ну, идет что-то вроде, хотят к возврату какому-то, я так полагаю.
Я считаю, что все-таки связано вот с войной. Ведь во многом благодаря и Сталину выиграли войну-то. Поэтому и люди его и почитают за это. Мне кажется, сейчас вот в наше время вот не найдется, ну, ни один военачальник, который сумел бы выиграть такую войну. Это же, по-моему, все-таки это большое значение Сталину в этой войне.
Как оценить? Как-то сложно. Там и положительные моменты есть, и отрицательные.
Вот что отвечали на вопрос, почему фигура Сталина так популярна в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Тбилиси сегодня возобновляются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Саакашвили и освобождения всех политических заключенных. Организаторы акции уверены, что противники Саакашвили, арестованные в ходе или после прошлогодних манифестаций, лишились свободы по сфабрикованным обвинениям. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
6 мая в Грузии традиционно отмечается День Святого Георгия, Георгова. В прошлом году во время акции протеста в Тбилиси в этот день полиция применила силу против демонстрантов, проводящих митинг у здания городского управления МВД. Именно поэтому оппозиционеры считают проявлением цинизма, что день одного из самых почитаемых в Грузии христианских святых властями объявлен днем полиции. Это решение еще более накалило обстановку в преддверии возобновления уличных протестов и манифестаций. Впрочем, министр внутренних дел Ваномир Рабишвили напомнил оппонентам, что Святой Георгий – символ победы добра над злом, поэтому праздновать День полиции в Георгоба, по его мнению, вполне естественно. Кроме того, именно 6 мая 2004 года Михаилу Саакашвили и его команде, в состав которой тогда входили и многие нынешние оппозиционеры, удалось изгнать из Аджарии многолетнего правителя автономной республики Аслана Башидзе. Примечательно, что уже 7 мая, то есть через день после манифестации в Тбилиси, бывший премьер-министр Грузии Зураб Мухаммедели, не без основания считающийся первым серьезным пророссийским политиком за последние 20 лет, вновь отправится в Москву для переговоров с российским руководством. Господин Мухаммедели уже встречался с Владимиром Путиным. Однако его визит в столицу России в нынешней обстановке, сложившейся в Грузии, когда грузинские политики, в том числе сам экс-премьер, открыто говорят о новой революции, приобретает особый смысл. В четверг главная задача оппозиции – не допустить проведения парада полиции у нового здания МВД. Кроме того, оппозиционеры соберутся на митинг у здания парламента с требованием освобождения политических заключенных и незаконно удерживаемых лиц. Митинг у здания парламента не противоречит законодательству, но если манифестанты попытаются приблизиться к зданию МВД, что запрещено законом, события могут принять драматический характер. Явно не случайно, что буквально накануне новой волны оппозиционных демонстраций в Тбилиси объявлено о создании молодежной революционной организации «Нет». С учетом того, какую роль в революции РОС 2003 года сыграла молодежная организация КМАРа довольно, это событие тоже может свидетельствовать о нарастании напряженности в преддверии намеченных на 30 мая муниципальных выборов. Вот что говорят активисты организации «Нет» Натия Джобава и Акаки Дараселия накануне митинга в оппозиции. На наших плакатах вся наша философия. Это нет войне, нет несправедливому суду, нет диктатуре и авторитаризму. Призываем грузинские власти учесть наши требования. Многозначительно заявила Натия. Мы начинаем очень активные действия против всего того, что творили наши власти на протяжении последних лет, предупреждает Акаки. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Защитники подмосковного Химкинского леса намерены с сегодняшнего дня препятствовать прокладке автотрассы Москва-Петербург. В Великобритании сегодня парламентские выборы. По последним опросам консерваторов поддерживают 37% избирателей, лейбористов 28% и либерал-демократов 27%. Лидеры стран Европы выразили озабоченность судьбой евро после того, как в Греции прошли протесты против сокращения бюджетных расходов. Курсы валют: доллар 29 рублей 68 копеек, евро 38 рублей 51 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Роль союзников в общей победе над фашизмом обсуждают директор Московского музея «Союзники» Ленд-Лиз Николай Бородин, участник доставки Ленд-Лиза Владимир Панков и президент Ассоциации историков Второй мировой войны Олег Ржешевский. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Казахстане депутаты предлагают закрепить за президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненный статус лидера нации, освобождающий президента от его родственников и его родственников от уголовной и административной ответственности. Станет неприкосновенным также имущество, принадлежащее президенту и его родственникам. В этом году президенту Казахстана исполняется 70 лет, а его президентский срок истекает в 2012 году. Своими соображениями по поводу инициатив казахстанских депутатов и возможных причинах таких предложений с моей коллегой Маликой Рахмановой поделился аналитик, руководитель Алма-Атинского офиса группы оценки рисков Дасым Сатпаев.
Эти поправки, во-первых, говорят о том, что в Казахстане фактически завершилось формирование так называемой сверхпрезидентской системы, при котором все по сути, сконцентрирована в руках одного человека, потому что в 1995 году была принята очередная конституция, где президентская власть стала стоять выше всех других ветвей власти. После этого надо отметить то, что в 2000 году также на законодательном уровне был принят закон, конституционный закон о первом президенте, который еще больше укрепил позиции Назарбаева. И в 2007 году, то есть 3 года тому назад, в Конституцию была внесена поправка, согласно которой первый президент может неограниченное количество раз участвовать в выборах. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, вот касательно инициативы депутатов о введении статуса лидера нации, все это было подготовлено вот практически теми всеми годами существования президентской власти в Казахстане, и она не вызывает большого удивления у многих здесь казахстанских аналитиков. Ну и, конечно, очень странно то, что вообще эта инициатива возникла практически параллельно с попытками Астаны провести в Казахстане очередной саммит ОБСЕ. С одной стороны, хотят пригласить в Казахстан руководителей многих демократических стран, а с другой стороны, предлагают инициативу, которая напоминает немножко африканские либо латиноамериканские страны, где главы государств всеми силами пытаются удержаться у власти.
Можно ли утверждать, что Назарбаев готовит правовую основу для своего пожизненного президентства или пожизненного правления?
По сути, те конституционные поправки, которые были внесены в 2007 году, они уже создают основы для пожизненного пребывания у власти. Да, я думаю, что, скорее всего, эта инициатива лидера нации просто-напросто дает Назарбаеву уже не зависеть даже от президентской должности. То есть он может даже ее оставить, и в любом случае он будет иметь статус, который будет выше статуса любого президента, который будет в Казахстане. То есть здесь мы явно видим попытку, скажем так, застолбить за президентом некий такой иммунитет. Но это же просто смешно. Почему смешно? Потому что сегодня этот закон принимает под действующего президента, а завтра уже это будет новый закон, и приниматься будет под тех, кто его сменит. На всем постсоветском пространстве осталось только 2 руководителя, 2 президента, которые помнят еще советскую школу, прошли через нее. Это Назарбаев и Ислам Каримов. И, по сути, они создали в своих странах те же самые мини-советские союзы с восточной спецификой. При этом у Назарбаева есть очень хорошая способность нейтрализовывать противников таким образом, что практически все представители элиты, в основной своей массе, они сами заинтересованы, чтобы Назарбаев подольше находился у власти, потому что он единственный гарант сохранения их собственности и властных позиций.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель Алматинского офиса группы оценки рисков Дасым Сатпаев. В Казахстане депутаты предлагают закрепить за президентом Назарбаевым пожизненный статус лидера нации. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия и НАТО утвердили план военного сотрудничества на 2010 год. В Брюсселе состоялась встреча начальников генеральных штабов России и НАТО. Представитель России также принял участие в двусторонних встречах по проблемам противоракетной обороны. Эта проблематика учитывается, когда речь заходит об изменениях в самой организации Североатлантического союза. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко беседовал с сотрудником пресс-службы НАТО, экспертом по России, польским дипломатом Робертом Пчелом.
В последнее время, особенно с приходом к руководству НАТО господина Расмуссена, много говорят и пишут о реформах Североатлантического союза и о его трансформации. Хотелось бы услышать, как выглядят эти реформы и в чем смысл трансформации, есть ли между ними связь.
Процесс трансформации нужен, потому чтобы подготовить такую организацию, как НАТО, с коллективной точки зрения и с точки зрения готовности самых стран на современные вопросы безопасные. Но говорим реформа, потому что здесь прежде всего речь идет о изменении, которые нужно проходить в структурах НАТО, и гражданских, и военных.
Как распределяется в НАТО ответственность за реформы и трансформацию? Ну, скажем, кто отвечает за что? И как контролируется этот процесс? Там есть процедура, критерии, отчетность?
Генсек НАТО господин Расмуссен имел такой крупный доклад 26 апреля, который был посвящен вот точно трансформации и реформе. Генсек представил 5 крупных тем. Это должность принятия приоритетов. И здесь речь идет и тем, чем, например, занимается сама НАТО, и чем занимаются страны НАТО. А вторая тема – это коллективные проекты. Почему коллективные? Потому что есть много примеров, в которых просто более эффективно, если страны координируют свой подход. Классическим примером, о котором говорил генсек, это использование 4 самолетами и истребителями НАТО на потребы стран Балтики, потому что у них просто нет таких военных воздушных сил. Третья тема – это коллективный бюджет. Там, где возможно, это всегда помогает прежде всего тем странам, которым было сложно, например, даже участвовать в какой-то операции или участвовал в каком-то проекте, если бы они могли только финансы к этому проекту принести из своего бюджета. Четвертая тема – это специализация. И пятый – это подход, в котором мы стараемся, чтобы не было дупликаций.
Вообще, с приходом в НАТО нового генерального секретаря некоторые коллеги отмечают новый, более демократичный стиль. В чем это выражается и как это отражается на вас, на сотруднике НАТО?
Если говорим о самой работе НАТО, то здесь демократия прежде всего является в том, что есть процедура консенсуса, и поэтому нужно соглашение и малой, и самой большой страны в НАТО, чтобы принять какое-то решение. Что касается генсека, для него очень, кроме самой демократии, конечно, очень важная тема – это откровенность, чтобы там, только где возможно, все, которые интересуются проблемой безопасности, могли узнать, как мы приходим к данным решениям. Хорошим примером является процесс дискуссии над новой стратегической концепцией, потому что в истории НАТО еще не было дискуссий над стратегической концепцией, а уже стратегической концепции было много, которая была так открыта и для общества, и для, например, стран, не являющих членами НАТО.
А все-таки НАТО – это еще и коллектив людей. Вот в коллективе это как-то ощущается?
Всегда лучше говорить о своих личных оценках или точке зрения. Я те месяцы все, которые уже имел возможность проработать с новым генсеком, могу сказать, что он очень всегда заинтересован новыми идеями. Этот человек очень открытый на новые проекты, несмотря от кого эти новые идеи бы не проходили.
Мы можем говорить о связи между трансформацией НАТО, в том смысле, как вы говорили, это подготовка к новым вызовам, учет новой стратегической обстановки в мире, и идеей совместной с Россией противоракетной обороны и перспективой возобновления переговоров об обычных вооруженных силах в Европе.
Философия трансформации – это не выработание подхода просто по каких-то теоретическим причинам. Все связано с реальным миром, в котором мы находимся. И если говорим о реальном мире в области безопасности, так говорим о тех новых угрозах, которые являются реальными и для НАТО, и для России. И не говорим о борьбе с терроризмом, говорим о, например, пиратстве. Мы считаем тоже проблемы и угрозы, связанные с технологией, которые можно использовать и каких-то, например, террористическим даже организациям, в смысле угрозы, используемые баллистическими ракетами. Поэтому разные проекты ПРО являются, с нашей точки зрения, ответом на реальные угрозы. И если мы считаем эти угрозы совместными с Россией, здесь открытое поле на то, чтобы выработать тоже совместные ответы.
Вам доводилось слышать оценки или комментарии о реформах и трансформации в НАТО от российских партнеров? Вы работаете вместе, что они говорят?
Есть крупное заинтересование наших коллег из России, гражданских, военных, процессом трансформации и реформ, но потому что мы являемся партнерами. Есть очень много тем, которые мы можем совместно, даже если не говорим о каких-то совместных проектах, но просто через самую дискуссию.
В эфире «Радио Свобода» был сотрудник пресс-службы НАТО, эксперт по России, польский дипломат Роберт Пшел. Организация приступила к реформированию и трансформации. Вопросы взаимодействия с Россией в новых условиях обсуждались вчера на встрече начальников генеральных штабов России и стран НАТО. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». США и Россия поддержали инициативу Египта о безъядерной зоне на Ближнем Востоке. Пиратство у побережья Сомали пока представляется американским экспертам неразрешимой проблемой. Это тема первой части обозрения сегодня Америки. У микрофона Юрий Жигалкин.
США, Россия и их партнеры по постоянному членству в Совете Безопасности ООН обнародовали заявление с выражением поддержки идеи создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Инициатором этой акции стал Египет, а страной, на которой это решение может отозваться прежде всего, Израиль. Рассказывает Ян Руно.
Страны, подписавшие заявление, ссылаются на верность резолюции 1995 года по продлению договора о нераспространении ядерного оружия и выполнению его странами Ближнего Востока. В заявлении пяти государств прямо говорится об озабоченности, какую вызывают ядерные программы Ирана и Северной Кореи. Однако ничего не говорится о санкциях против Ирана. В свою очередь Египет предложил 189 странам, подписавшим договор о нераспространении ядерного оружия, созвать в будущем году конференцию об отказе от ядерного оружия на Ближнем Востоке. Как отмечают американские политические наблюдатели, такое предложение может сильно осложнить положение Израиля, который, вероятно, обладает ядерным оружием, хотя никогда в этом не признавался, но и не отрицал. По мнению экспертов, Соединенные Штаты подписали предложение по безъядерному Ближнему Востоку, чтобы получить поддержку арабских государств по вопросу о санкциях против Ирана. Президент Вашингтонского центра политики безопасности Фрэнк Гафни очень скептически относится к такой цели.
Я почти уверен, что Соединенным Штатам никакими уступками и никакими уговорами не удастся провести в ООН резолюцию о суровых санкциях против Ирана. По разным причинам. Одна из которых в том, что у Ирана в ООН сейчас гораздо больше сторонников, чем у Соединенных Штатов. Заставить Иран отказаться от ядерного оружия нам вряд ли удастся. Зато мы еще больше оттолкнем от себя давнего союзника Израиль. Это придает сил и уверенности противникам Израиля. Впрочем, несмотря на поддержку, в принципе, предложения о создании безъядерного Ближнего Востока и призывы Египта к обсуждению этого предложения, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что время для создания безъядерной зоны еще не пришло.
Рассказывал Ян Рунов. Захват сомалийскими пиратами российского танкера опять вернул внимание к проблеме, которую не удается разрешить, несмотря на экстраординарные усилия многих стран. Почему? Алан Давыдов задал этот вопрос Дереку Реверону, профессору Американского военно-морского колледжа.
Отчасти это происходит из-за того, что хотя пираты нападают на море, корни проблемы пиратства находятся на суше. В Сомали вакуум власти. Там 25 лет идет гражданская война, и пиратство – это следствие отсутствия там стабильности, системы безопасности и дееспособного правительства. Это главный источник бед. А Соединенные Штаты и другие заинтересованные страны не желают быть вовлеченными в наземные операции в Сомали. С помощью морских патрулей удалось сократить число пиратских нападений в Аденском заливе после начала дежурства в позапрошлом году. Но примечательно, что последний инцидент с российским танкером «Московский университет» произошел в более отдаленном месте, в 550 километрах от берегов Сомали. То есть пираты явно перенесли свои действия в сторону от коридора, патрулируемого военными кораблями в составе специализированных групп США, НАТО, ЕС и ряда других стран. Как вы можете прокомментировать статистику пиратских нападений у берегов Сомали? Пока что интенсивность атак довольно низка. Около 1% судов, проходящих в тех водах, подвергаются нападению. Третьих захватывается. Эти инциденты, как правило, бескровны. Этим отчасти, я думаю, объясняется сравнительное нежелание международного сообщества идти на крайние меры борьбы с пиратством. Несмотря на громкий резонанс каждого инцидента, судоходство в водах этого региона продолжает оставаться очень оживленным. В прошлом году на 20 тысяч проходов судов там произошло около 200 попыток пиратских атак. 60 из них были успешными для бандитов. Насколько эффективным инструментом является судебное преследование пиратов? Пока что сохраняется ситуация, которая этому не способствует. Частые суды над пиратами проводятся только в Кении. В апреле 11 сомалийских пиратов предстали перед американским судом по двум отдельным делам о нападении. Однако такие суды отличаются большой сложностью, ибо военные моряки, берущие бандитов в плен, не всегда способны, да и не обязаны собирать для суда вещественные доказательства и показания свидетелей. Для создания же соответствующей единой международной системы страны мира могли бы внести поправки в собственный статут для Международного уголовного суда и расширить его мандат за счет привлечения пиратов к ответственности, сказал Дерек Реверон, эксперт по вопросам безопасности и профессор военно-морского колледжа в Ньюпорте, штат Рода-Айленд.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Москве сейчас 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники подмосковного Химкинского леса намерены с сегодняшнего дня препятствовать работам по подготовке к прокладке автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщила Интерфаксу лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Российский танкер «Московский университет», захваченный в среду сомалийскими пиратами, по-прежнему не выходит на связь. По данным компании «Новороссийское морское пароходство», судно продолжает дрейфовать в районе нападения в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, задержанный в среду в ходе акции против принятия Генерального плана развития Москвы, объявил голодовку. В Тбилиси сегодня, как ожидается, пройдут акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и освобождения политических заключенных, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидеры стран Европы выразили озабоченность судьбой евро после того, как в Греции, охваченной острым финансовым кризисом, вспыхнули протесты против сокращения бюджетных расходов. В Афинах погибли 3 человека. По меньшей мере 23 человека погибли в результате урагана на юго-западе Китая, более 150 ранены. В Нигерии сегодня хоронят умершего в среду президента Умару Яр-Адуа. Затем будет объявлен 7-дневный траур. 58-летний президент скончался в среду вечером на своей вилле в столице страны Абуджи. О причине смерти не сообщалось. В Великобритании сегодня парламентские выборы. Как передает корреспондент Радио Свобода, по последним опросам консерваторов поддерживают 37% избирателей, лейбористов 28% и либерал-демократов 27%. Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в среду в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. На продажу выставлен журнал Newsweek, основанный в 30-м году. Журнал стал всемирно известным, однако сейчас терпит убытки в связи с резким сокращением подписки.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 14, облачно, небольшой дождь. В Петербурге тоже плюс 14, переменная облачность, но без осадков. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. К столетию со дня рождения Ольги Бергольц. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И прямо сейчас в программе. Коммунисты и поклонники советского строя используют 65-летие победы в Великой Отечественной войне для реанимации Сталина. В связи с этим мы спрашиваем наших слушателей, почему фигура Сталина так популярна в России? И через несколько минут я почитаю, что отвечают на этот вопрос наши слушатели. Сообщениями на пейджер, смс-сообщениями, а к телефонной беседе мы обратимся в следующем часе нашей программы. Но пока немного о поводе для подобного вопроса, почему фигура Сталина так популярна в России. Памятник Иосифу Сталину планируют торжественно открыть в Якутске накануне 9 мая местные коммунисты. Решение установить гранитную стелу с бронзовым бюстом советского вождя приняли местные ветераны, их поддержало региональное отделение КПРФ. Собрали и 1 миллион рублей для того, чтобы заказать в Северной Осетии изготовление бронзового изваяния. Естественно, в Якутске есть и противники Сталина и сталинизма. Среди них мэр города, местная молодежь и представители общественных организаций. Официальное решение на установку памятника Сталину мэрия Якутии не дала, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Бюст Сталину на стеле из красного гранита изготовили в Северной Осетии. Его высота 3,5 метра, а вес 4 тонны. Деньги на памятник, а это около 1 миллиона рублей, собирали ветераны и жители Якутска. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Губарев.
Памятник Сталину будет на одной из улиц города Якутска, улица Бестужева-Марлинского. Будет открыт ориентировочно 8 мая. Большинство положительно отнеслись к этому желанию ветеранов. Я еще раз хочу подчеркнуть, это решение фронтовиков-победителей, которые шли и были на фронте, и выполняли приказы главнокомандующего Сталина.
Против установки памятника Сталину выступил мэр Якутска Юрий Заболев. Однако ветераны поставили ультиматум мэру. Или в Якутске появится памятник Сталину, или градоначальник будет свергнут. О противостоянии между мэром и ветеранами рассказывает секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Губарев.
Он пытался превысить свои полномочия в разрешительных каких-то функциях. От него требовалось решение только технических вопросов, которые его никто не уполномачивал. Поэтому сегодня, манипулируя общественным мнением, прежде всего молодежью, которой трудно оценить вклад Сталина, он пытался свое личное мнение переложить на проблему какого-то городского, республиканского масштаба.
Мэра Якутска поддержали и представители местных общественных организаций. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал представитель правозащитного общества «Мемориал» Вячеслав Кудашкин.
Это очень знаменательное, в кавычках, событие, что памятник Сталину будет установлен. Хотя народ, граждане осознанно, понимают, что это святотатство по отношению к тем людям, которые пострадали от сталинских репрессий. Но с другой стороны, 65-летие Великой Победы – это, возможно, последний такой юбилей, такая дата, когда ветераны Великой Отечественной войны, они живы. Если они хотят, то почему бы нет?
Так считает представитель правозащитного общества «Мемориал» Вячеслав Кудашкин. Ранее памятник Сталину появился в Мирном в 2005 году. Затем в селе Амга, а 7 мая очередной обелиск будет торжественно открыт в небольшом якутском городе Покровск. Кстати, там никакого противодействия со стороны местных властей и общественных организаций не было. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Ну вот мы могли слышать, что правозащитник из Якутии по поводу увековечения памяти Сталина в столице республики Саха высказался неодобрительно, но в примирительном тоне. Мэру Якутска Юрию Заболеву средства массовой информации приписывают такие слова. «Памятнику Сталину в Якутске не быть никогда, пока я являюсь главой города». Что говорит мэр, когда якутские сталинисты так настойчиво пытаются добиться своего? Об этом я узнала, позвонив ему накануне нашей программы по телефону. Прошу простить за качество записи, мы разговаривали по мобильному.
Константин Симонов в книге «Глазами человека моего поколения» сказал Сталину следующим образом, что это великий и страшный человек. Вот для некоторых Сталин, его фигура, это великий человек, который командовал страной в течение 30 лет. Для меня, моего поколения, это тот человек, который допустил очень много тиранских действий, репрессий. То, что произошло в городе Якутске, действительно сейчас как бы есть два течения в городе. Одни говорят, что нужно оставить, вторые категорически нет, памятник Сталину оставить. Значит, почему в городе Якутске особо протестная, честно скажу, что у нас был Борисстрой в Якутии, ГУЛАГовские лагеря, их было у нас 105 лагерей. Прошло через наши лагеря вот очень много людей, у нас выпущено две книги, книга памяти о репрессированных людях в нашей республике. Первые наши руководители республики, которые начинали, это Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюмский, также были репрессированы. У нас в городе им стоят памятники. Так наш якутский народ глубоко уважает этого легендарного человека, который основал нашу республику. И вот, значит, в городе Якутске Максиму Кирилловичу стоит два памятника. И рядом памятник тирану, палачу. Очень много репрессированных ученых, писателей. Дочь Максима Кирилловича Мосова выступила с большой статьей в нашей газете. Нельзя ставить памятник. Мы не против веры в этого человека, да? И идол, и фетиш, и там для кого-то, да? Пусть печатаются книги, но памятник ставить человеку, который запятнал себя убийствами, нельзя.
Все-таки памятник-то появится?
Для того, чтобы поставить памятник, значит, есть положение об установке памятника, есть комиссия, которая рассматривает. Пока этого ничего нет. Есть только желание коммунистов Губарева Виктора Николаевича, которые требуют установить в ультимативной форме, там, значит, мы берем на себя там ответственность и поставим памятник там-то, там-то. Ну, я официально Виктора Николаевича предупредил о ненарушении законов, что за памятник, как. Значит, никто его, кроме одной фотографии, не видел этого памятника. Нам его не показывают, чтобы оценить художественную ценность. Якутскому Черному опубликована фотография, где Виктор Николаевич стоит около ящиков. Говорят, что на складе тела. Такую информацию я имею.
Но если все-таки они нелегально установят памятник?
Я знаю, что его предупреждали и в правоохранительных органах, в УВД предупреждали о ненарушении. В бюджете средства есть для сноса. Если так по-доброму говорить, любое решение, да, будет другой стороной, будет недовольство. И поэтому вы поймите правильно, что не то, что между молотом наковальня, да, но я должен принять такое решение, которое бы, ну, во-первых, компромиссное должно быть, да, какое-то. Мы предлагали в городе Якутске для того, чтобы этот вопрос снять с повестки дня, установить памятник матери.
В эфире «Радио Свобода» был мэр Якутска Юрий Заболев. Несмотря на протесты общественности и даже властей, местные коммунисты добиваются установки в Якутске памятника Сталину. Это Якутск и Республика Саха не единственное место в России, где либо настаивают вот, как, сталинисты на установке памятников вождю, коммунистическому вождю, либо уже стоят такие памятники. Мы еще будем сегодня говорить и об истории, которая развивалась в связи с портретами Сталина в Москве, и чем закончилась подобная же история в Петербурге. Вот в связи с этими всеми случаями мы сегодня решили спрашивать наших слушателей, почему фигура Сталина так популярна в России. Мы просили отвечать нам на этот вопрос сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, ну и писать нам на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». В следующем часе, напомню, мы будем общаться на эту тему со слушателями по телефону, а пока я почитаю, что нам ответили письменно. Борис пишет нам: «Образ Сталина популярен в нашей стране у старшего поколения, а дети перестройки благодаря Горбачеву вообще ничего не знают о Второй мировой войне и о Сталине». Андрей из города Унича: «Нам нужна железная рука, иначе порядка не будет». Николай Борода: «Сталин популярен в России хотя бы потому, что он принял страну с Сахой и сдал ее с атомной бомбой. При нынешних руководителях Россия успешно проделывает обратный путь». Тагир Якупов из Казани пишет. Кроме уничтожения миллионов беззащитных и невиновных людей, этот бандит создал касту государственных служащих, советских небожителей. Для сохранения сытой и богатой жизни эти паразиты вынуждены воспевать своего пахана. А для тех, кто жил и живет тяжело, сын пьяницы, сапожника, параноик и убийца. Вот это Сталин. Так пишет Тагир Якупов из Казани. Еще одно сообщение. Владимир из Алабина. Сталин популярен в России в результате многолетней изощренной пропаганды чекистского правительства и неумения единой общности советских людей думать собственными головами. Прежде всего, народ ностальгирует по дисциплине и порядку, наличие которых при Сталине было. Александр из Сызрани написал такое сообщение. Слушатель по фамилии Степанов. Если бы не было Сталина, не было бы и великого социалистического государства, которое благодаря его гениальности развивалось семимильными шагами и побеждало в борьбе с внутренними и внешними врагами. Сообщение от Татьяны. Потому что в течение десятилетий вдалбливали в голову людей о мудром, великом, человечном вожде всех времен и народов. Все, кто с этим был не согласен, всех, кто был с этим не согласен, убивали, отправляли в ГУЛАГ. Народ до сих пор находится в зомбированном состоянии, считая палача и садиста, убившего миллионы, человеком великим и мудрым. Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, почему фигура Сталина так популярна в России. К разговору на эту тему мы сегодня еще вернемся в нашей программе. Обязательно поговорим со слушателями и по телефону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России растут тарифы жилищно-коммунальных услуг. Инфляция и цены на бензин тоже растут, но растет также и прибыль российских банков. Вот истинное значение этих показателей уже ясно большинству россиян. А подробности узнаем в утреннем выпуске экономических новостей от Сергея Сининского.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в апреле повысились на 0,2%, а в целом с начала года на 11,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Инфляция в России в апреле составила 0,3%, а в целом с начала года 3,5%, сообщил Росстат. В прошлом году за первые 4 месяца потребительские цены в стране выросли на 6,2%. Объем прибыли 30 крупнейших российских банков за март увеличился на 70%, а в целом за первый квартал более чем вдвое, составив к 1 апреля 82 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это почти 2,8 миллиарда долларов. Общие активы 30 крупнейших банков страны к концу первого квартала года превысили 21 триллион рублей, или примерно 714 миллиардов долларов в пересчете. Розничные цены на автомобильный бензин в России в апреле повысились на 1,1% после роста в марте на 0,6%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Тем не менее, с января по апрель в целом бензин подорожал в целом только на 0,5% из-за снижения цен на него в начале года. В целом, за минувший календарный год, то есть за период с апреля 2009 года, автомобильный бензин в России в рознице подорожал почти на 20%. Белоруссия на фоне оживления экономики не будет просить Международный валютный фонд о новых кредитах, но рассчитывает на консультации экспертов фонда в части экономической политики, заявил президент страны Александр Лукашенко. С января 2009 года Белоруссия получила 5 траншей кредита МВФ на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Последнюю часть, примерно 700 миллионов долларов, в конце марта. Европейская комиссия повысила свой прогноз темпов роста экономики 16 стран еврозоны в 2010 году с уровня 0,7% до 0,9%. Предыдущий прогноз был представлен 6 месяцев назад. Для всех 27 стран ЕС Европейская комиссия прогнозирует рост общего объема экономики в текущем году на 1%. Причем худшие в ЕС результаты, по оценкам экспертов Еврокомиссии, ожидаются в Латвии и Греции, где экономический спад в течение 2010 года может составить 3,5% и 3% соответственно.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники подмосковного Химкинского леса намерены с сегодняшнего дня препятствовать прокладке автотрассы Москва-Петербург. В Тбилиси сегодня, как ожидается, пройдут акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и освобождения политических заключенных. В Великобритании сегодня парламентские выборы. По последним опросам консерваторов поддерживают 37% избирателей, лейбористов 28%, а либерал-демократов 27%. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 68 копеек, евро 38 рублей 51 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Валерия Шабаева, обозреватель газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну вот первый лежит газета «Коммерсант», первая полоса, на ней море, корабль. Я уже понимаю, о чем речь.
И заголовочек. Московский университет принял пиратов. «Коммерсант» в своем духе с заголовками. Но это действительно тема, которая сегодня более всего волнует наших пишущих коллег. Вчера утром сомалийские пираты захватили российский танкер «Московский университет» с командой из 23 человек и грузом нефти на борту. Танкер прошел так называемую пиратоопасную зону, Аденский залив и Аравийское море, под конвоем военного корабля «Маршал Шапшников». Но пираты на катерах нагнали его и взяли на абордаж уже на выходе в открытый океан. Это вот в этой связи заголовок из газеты «Время новостей». Захват в безопасной в кавычках зоне. Так что опасные выходят разные зоны. Ну, 86 тысяч тонн нефти на борту, как пишет «Коммерсант», не позволили команде применить интенсивное маневрирование, против которого бессильны моторки боевиков. Но при этом та же нефть чуть позже, получается, что спасла жизнь морякам. Вот «Время новостей» пишет, что как раз долго сопротивляться вооруженному натиску экипаж не смог, поскольку одна шальная зажигательная пуля превратила бы танкер в пылающий морской крематорий посреди эпицентра и так региональной экологической катастрофы. Ну, а моряки затем спрятались в машинном отделении, и вот как раз выбить дверь выстрелом из РПГ-7 пираты не смогли, опасаясь нефтяного пожара. На выручку экипажа уже идет тот же Шапошников, с которым они расстались за сутки до захвата.
Но оружие он применить наверняка тоже по тем же причинам, конечно, не сможет. Конечно. Поэтому как будут развиваться события, это по тем же отдельное переживание.
Да, по тем же причинам, плюс еще одна причина, это угроза жизни моряков. Так что тут, в общем, вот я говорю, все газеты об этом пишут, «Известия» то же самое на первой полосе отмечает, что груз нефти стоит 52 миллиона долларов. Ну, а эта сумма, соответственно, может уже какие-то давать наметки к тому, сколько запросит за этот танкер. Это и «Время новостей», которые я уже упомянула. Ну, есть, конечно же, и еще одна тема, которая сегодня интересует многих. Это генеральный план развития Москвы. Вполне себе генеральный заголовочек из «Коммерсанта» и подзаголовочек. У плана будущего Москвы такое светлое прошлое, что не принять его было нельзя. На эту тему и «Время новостей» тоже. Обороны генплана. В продолжавшемся почти год противостоянии столичных чиновников с активной частью москвичей, пытавшихся притормозить принятие генплана развития Москвы 2025 года, поставлена точка. Мосгордума вчера в третьем окончательном чтении утвердила вот этот самый документ. Ну и отмечает газета, что чиновники выбрали для публичного обсуждения крайне неудобное время между праздниками, когда мало народу в городе, и вот представители общественной палаты, присоединившиеся к критике подготовленной мэрии проекта генплана, как раз ссылались на жалобы москвичей на то, что летом, когда шло обсуждение 2009 года, многие были на даче, в отпуске, и у них не было возможности принять участие в...
Мне кажется, тут удивляться нечему, это неудобное время для общественности, для властей, наверное, как спокойное
раз,
время.
Как раз именно об этом и речь. Но, хотя это и удобное для властей время, тем не менее, власти сделали все возможное, чтобы это все было принято, и вот время новостей отмечает, что Мосгордума утвердил скандальный документ, прикрываясь ОМОНом. ОМОН поддержал генплан. Это уже заголовок из московского «Комсомольца». Еще одна тема. Автобус с портретом вождя народов выехал на Невский
вот
проспект.
Вот это уже
Петербурга.
Как раз к теме сегодняшнего нашего эфира.
Вот. Сталинским маршрутом.
Не сказать, чтобы Радио Свобода об этом случае не знала, но, может быть, там есть какие-то подробности?
Ну, какие подробности? Вот вчера генерал Исимус, как пишет «Время новостей», выехал на Невский проспект на несвойственном для его ранга виде транспорте автобусе 187-го маршрута. Также несколько плакатов появились во дворах одного из муниципальных образований Московского района Санкт-Петербурга. Ну, демарш этот, как и ожидалось, вызвал скандал, хотя событие не казалось столь уж удивительным после первомайских демонстраций. Демонстрации в городе на Неве, где было и в избытке портретов Сталина. И уже к вечеру генералиссимус опять ушел в подполье. С муниципалитетом провели разъяснительную работу сотрудники районной администрации. А с мобильным вождем справился городской комитет по транспорту.
Ну вот даже к тем, кто обожает Сталина и готов вешать его портреты на автобусах и в других местах, хочется обратиться с тем, что во времена Сталина из-за пропуск буквы фамилии какого-нибудь высокого человека, особенно самого вождя, могли расстрелять, а уже за небрежное обращение с портретами и развешивание их в разных спорных местах уж точно бы поплатились.
Да. Ну и, конечно же, что еще отмечается, что акция была акцией объединившихся в одном из блогов живого журнала, сочувствующих коммунистам, которые вот из законодательного собрания, то есть это не сами коммунисты из заксобрания вешали и оплачивали, а вот такая вот еще ширмочка. Ну, еще любопытная публикация. Милиционер самоутверждался, взрывая Сочи. Но сейчас я уже не успеваю об этом рассказать. Если интересно, может будет вернуться.
Ну, судя по тому, что Сочи стоит, не удалась попытка.
Не удалась.
Узнаем об этом, когда в следующий раз встретимся в нашей студии. Валерия Шабаева сегодня обозревает газеты. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Чите правозащитники обвиняют милицию в фабрикации экстремистских дел. Две женщины, по их словам, попали под суд из-за того, что всего лишь фотографировали одиночный пикет. Попытка отбиться от незаслуженных обвинений принесла любознательным гражданкам дополнительные проблемы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Чите Светлана Москаленко.
25 минут длился диалог между Читинкой Мариной Мыльниковой и сотрудниками милиции, во время которого женщине настойчиво предлагалось проехать в отделение. Она же пыталась выяснить, за какое правонарушение ее задерживают. Марина в одиночку вышла на центральную улицу Читы с плакатами, протестуя против участия войск НАТО в параде 9 мая в Москве. Не найдя убедительной причины к задержанию Мыльниковой, сотрудники милиции задержали двух находившихся рядом женщин, из которых одна фотографировала происходящее вокруг пикета действо, а другая, стоя рядом, наблюдала. Как поясняет сейчас Светлана Туманова, в Читу она приехала из Сызрани, как представитель известного издательского дома. В апрельские дни, предшествовавшие пикету, участвовала в межрегиональной выставке «Мир увлечений и отдыха 2010», что происходило в выставочном центре на той же улице, что и пикет. Возвращаясь после закрытия, она и ее подруга Надежда Кузьмина задержались возле пикета. О дальнейших событиях рассказывает сама Светлана Степановна.
Я решила полюбопытствовать. В это время милиционер один подошел, паспорт попросил показать. Я ему показала, он меня списали эти паспорт данные. Вот, и я спокойненько ушла. Мне было тяжеловато, я в возрасте, вплоть до вокзала до самого дошла. И в это время телефончик. Я телефончик беру и отошла подальше, потому что звук вот не слышно же. Только кончила разговаривать, поворачиваюсь, а около меня газик. и 3 милиционера. Говорит, поедем с нами. Я говорю, почему? А мне отвечают, есть видеозапись, что вы раздавали листовки. Я говорю, ничего подобного. Тогда они говорят, показывайте сумочку. Мы просто открыли пакет, вот где у меня был материал с выставочки. Посмотрели и все. В общем, все-таки мы уехали туда, привезли. Этот, конечно, инцидент мне здоровья не добавил. Я приехала туда плохая, говорю, мне плохо, мне вызвали скорую. Меня долго там еще мариновали. А потом стали спрашивать, вы опишите, что вы делали? Я говорю, а что я должна говорить и писать, если я ничего не делала? Скажите, в чем дело-то? Короче, вот этот милиционер, он все это написал, это весь этот протокол. Я его беру читать. Оказывается, я с Мыльниковой участвовал в пикете с плакатами, раздавал листовки, нарушил такую-то статью.
Подругу Тумановой, Надежду Кузьмину, тоже подвергли унизительной процедуре проверки документов. На суд три женщины пришли уже с юристами Забайкальского правозащитного центра. Два старших офицера милиции пытались убедить суд, что в пикете участвовал более одного человека, пообещав представить видеозапись, подтверждающую, что Кузьмина и Туманова также были активными участницами пикета, а вовсе не сторонними наблюдательницами. Ситуацию после первого судебного заседания об административном правонарушении комментирует руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
У нас на руках имеется видеозапись. Сотрудники милиции убедительно просили одиночного пикетчика свернуть плакаты и проследовать с ними в отдел милиции. И уже достав ее в отдел милиции, выполнив, видимо, чье-то указание любыми путями свернуть данный пикет, они стали думать о том, а как же подвести ее действия под нарушение закона. Мы изучили материалы, представленные сотрудниками милиции, в том числе и видеозапись. Мы убедились в том, что действия одиночного пикета не нарушали действующее законодательство. Закон нарушили сотрудники милиции.
Надежда Кузьмина не устает поражаться, почему так легко и, по сути, безнаказанно сотрудники милиции нарушают конституционные права граждан.
Нельзя снимать, нельзя говорить, ничего нельзя. И рядом стоять нельзя, и мимо проходить нельзя.
4 мая состоялся суд по делу о незаконном проведении пикета. Марина Мыльникова на суде не присутствовала. Неизвестные люди напали на нее во дворе жилого дома и жестоко избили. Надежду Кузьмину и Светлану Туманову на основании только устных показаний сотрудников милиции при полном отсутствии вещественных доказательств и улик мировой судья Аксенова признала виновными в проведении несанкционированного, не одиночного, а группового пикета на улице Ленина в Чите. Правозащитник Виталий Черкасов комментирует сразу после выхода из зала судебного заседания.
Мне было просто жалко смотреть на судью Елену Аксенову, когда она читала постановление по поводу назначения штрафа. Я обратил внимание, что, во-первых, у нее тряслись и руки, и голос, полагая, что и она понимала, что выносит неправосудное решение. Но я так понимаю, что она не могла поступить иначе, потому что было такое указание любыми способами признать этих лиц виновными.
Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, почему фигура Сталина так популярна в России. Коммунисты и поклонники советского строя используют 65-летие Победы в Великой Отечественной войне для своеобразной реанимации Сталина. Сталинисты, кстати, нередко находят поддержку у властей, а последние это оправдывают исторической правдой. А сразу после выпуска новостей сегодня в Великобритании проходят очередные парламентские выборы. Возможно, существенные изменения на британской внутриполитической арене, предсказывают эксперты. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».